Неужели может быть такое, что Бог хочет что-то сделать, но так и не может это осуществить?
И возможно ли, услышав слово «благодати», возрадоваться, но затем выгонять его в ярости?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем Евангелие от Луки, 4 глава. Сегодня прочтем с 14 по 30 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за эту честь и привилегию изучать Слово Божье вместе с Твоим Духом. Мы нуждаемся в Твоем служении, Святой Дух, и принимаем его в радости и с благодарением.
Аминь. Итак, с 14 стиха. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
«Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами».
И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илия, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую».
«Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости».
«И, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился».
Аминь. Вот такая история, произошедшая с Иисусом в его отечестве, в родном городке Назарете. И если мы с вами помним, что Иисус – это явление Бога Отца, или если сказать по-другому, Бог явил Себя в Сыне, то вот сейчас, когда мы видим, Иисус приходит в свое отечество, мы смело можем сказать: Бог Отец сейчас пришел в Назарет. Для чего? Бог пришел к этим людям для того, чтобы чем-то послужить каждому из них. И мы с вами можем только предполагать, каким образом и чем Бог хотел послужить этим людям. Но однозначно его желание было проявить себя в даянии того, что он прежде обещал в своем завете Аврааму, Исааку и Иакову. Бог всегда даятель. И вот сейчас Бог приходит для того, чтобы проявить себя. И посмотрите, что не случайно Иисус начинает свое послание именно с Исаии 61 главы. Почему? Не просто для того, чтобы указать на себя и сказать: «Смотрите, это я и есть тот самый Мессия». Нет, когда он цитирует пророка Исаию, вот как раз в этих стихах нам важно увидеть перечень людей, которые находятся, смотрите, в нищете, в узах, в плену, с сокрушенными сердцами, сетующие на Сионе. То есть это люди, находящиеся в каких-то проблемах. Но сейчас мы видим, Дух Господень на мне, помазание приходит для того, чтобы что? Да чтобы послужить сейчас узникам, чтобы они вышли из плена. Послужить сокрушенным сердцам, чтобы они получили исцеление. Послужить нищему, чтобы он вышел из нищеты и вошел в свое наследие. Вот если задать вопрос, может ли быть такое, что Бог хочет послужить человеку, хочет проявить свою волю в его жизни, а этот человек не позволяет, не дает ему это сделать. Глядя на эту историю, мы видим, что да. И это как-то странно выглядит. Да как такое может быть? Всемогущий, всесильный Бог, у которого есть желание, и он хочет, и целенаправленно пришел, чтобы исцелять, спасать, освобождать, выводить из рабства, из плена, пришел, чтобы это сделать, а он не может это сделать. И глядя на этот пример, я в этот раз увидел, насколько важен для нас вопрос принятия служения Бога через других людей. Потому что в этом-то как раз и есть великий замысел Бога – проявлять свою волю в нашей жизни через других людей. Конечно, я знаю, что и дьявол делает то же самое. Дьявол ищет того, чтобы свою волю проявлять через людей. Но сейчас для меня важно, вот глядя на ту реакцию людей этого города на Иисуса, я могу видеть, что как раз их проблема и была в этой простоте. Простоте принятия Бога, который сейчас хочет послужить вам через человека, который так вам известен, которого вы знаете уже на протяжении 30 лет. И вот сейчас эта простота находится рядом с вами, но через эту простоту хочет проявиться какое-то величие. Но оно не принимается, а в конце даже на это поднимается агрессивная реакция. Я хотел бы свести это к короткому тезису. Давайте научимся рассматривать служение Бога через людей, которые крайне вам близки, очень для вас привычны, и для вашего ума эти люди не представляют из себя никакого объекта, через который бы Бог мог проявлять себя в вашей жизни. Да, я хочу свести ваш фокус к вашим родным и близким людям. И если вы зададитесь вопросом, а Бог через этих людей может послужить мне? А Бог через этих людей уже чем-то служит мне? И если да, попробуйте рассмотреть, а что через этих людей приходит в вашу жизнь? Даже если это ваши дети, вам кажется, да, через них вообще ничего ко мне не приходит, они только меня изматывают. Но это только потому, что вы их так видите. На самом деле через них Бог также что-то проносит в вашу жизнь или чем-то ищет послужить вам. И я это не просто хочу свести к тому, что давайте будем милыми друг с другом. Нет, давайте научимся быть открытыми для принятия служения Бога через людей, которых Он посылает в нашу жизнь. И когда Иисус сейчас начинает свое послание именно с Исаии 61 главы, то, повторюсь, величие этого пророчества Исаии именно в том, что пленнику, узнику, нищему, сетующему начинает проповедоваться. Проповедоваться о чем? О том, что пленник теперь свободен, у узника двери открыты, ему дарована амнистия. Нищий теперь может выйти из своей нищеты и вернуться в свое наследие. Сетующему уже надо переставать плакать. Почему? Потому что причины, приводящие его прежде к плачу, уже разрешились. И появились новые поводы радоваться. Ему стоит переодеться. Вопрос решен. То есть все эти категории людей, они должны были услышать о себе через проповедующего что? Новые истины. Если сказать по-другому, они должны были услышать о себе истину, чтобы затем войти в нее. Но посмотрите, это не происходит. Почему? Потому что им сложно поверить в то, кто им сейчас проповедует. Если сказать по-другому, для того, чтобы принять истину о себе, нам крайне важно поверить в того, кто мне об этом возвещает. И если я неправильно вижу того, кто мне сейчас возвещает, я и не смогу поверить в ту истину, которую он сейчас говорит обо мне. Если бы мы озвучили тогда слова Иисуса, они бы могли звучать так: «Если вы не поверите в истину обо мне, вы не сможете поверить и в те истины, которые я сейчас буду возвещать о вас». А мы с вами видим, им сложно поверить в Иисуса правильно, в истине. Он для них просто сын Иосифа. Они смотрят на него просто как на своего соседа, знакомого, за которым, ну, вряд ли что-нибудь такое божественное может стоять. И подобный принцип апостол Павел затем продублирует в послании к римлянам в 10 главе. Помните, когда он говорил о вере и о том, как мы принимаем спасение? Он говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» И Павел показывает, вот она последовательность. Для того, чтобы неспасенный человек мог принять спасение, Бог будет приходить к нему в лице человека. Да, к нему будет приходить проповедующий, которого Бог будет посылать или за которым Бог будет стоять. И вот, смотрите, он приходит к нему, он проповедует ему. Но видите, самый первый вопрос, который должен решиться, это чтобы слушающий принял проповедующего как кого? Как того, за которым стоит Господь. Но если этого не будет, то тогда в той же 10 главе Павел и указывает: «Но не все послушались благовествования нашего». Ибо Исаия также говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Вопрос принятия себя в истине – это крайне важный вопрос. Вопрос принятия других людей в истине, так как Бог о них говорит – это крайне важный вопрос. Для чего? Для того, чтобы Богу легко было таким образом совершать свое служение и приводить свою волю к проявлению, как через вас, так и через других людей в вашу жизнь. Но опять же, если мы в этом не будем преображаться, то это опасная позиция. Точно так же, как если посмотреть на вот этих людей из Назарета, то их главная проблема не просто в том, что они пропустили возможность. Вот Бог пришел, хотел им дать, не получилось дать. Смотрите, даже не в этом большая опасность. Большая опасность заключалась как раз в том, что, закрывая себя для принятия Бога, они автоматически открывают себя для влияния на них другого духа. И мы с вами видим в финале людей, которые настолько возмущены в гневе, в ненависти в отношении Иисуса, что хотят его убить. Что он сделал? Что такого сейчас сделал Иисус, что вы хотите его убить? Но понимаете, это не просто сейчас эмоциональная вспышка. Это сейчас не что иное, как все больше и большая открытость людей для влияния духа Антихриста.
А начинается это снова-таки с чего? С выбора и решения, как я выбираю реагировать на слово, звучащее в мою жизнь. Смотри, в 23 стихе написано, Иисус говорит о том, что «давай, сделай тут то же самое, что мы слышали, было в Капернауме». То есть получается, еще до этого момента, когда Иисус входит в синагогу, да, открывает Исаию, до этого момента эти люди уже слышали что-то о служении Иисуса. Они слышали об этом чуде на свадьбе. Уже каким-то образом было явно, что Иисус ходит в силе Святого Духа. То есть они слышали весть об Иисусе еще до того, как Он пришел к ним во плоти. Смотрите, как интересно. Прежде чем слово, сказанное Богом, придет в мою жизнь и проявится во плоти, вначале Бог посылает это слово наперед. И вот тут как раз-таки важный вопрос, что я выбираю делать с этим словом, которое я слышу об Иисусе? Как я выбираю реагировать на это слово? Потому что услышать слово, друзья, это не равно принять слово. Это так важно, что я это повторю. Услышать слово, услышать какую-то истину воли Божьей, это еще не равно, что я принимаю эту истину и говорю на нее «да» и «аминь» именно в моей жизни. Да, я могу сказать в общем и целом: «Ой, как здорово, молодец, отлично». И, по сути, они делали аналогично, как только Иисус прочитал слово. Как только Иисус процитировал Исаию, написано, что они все неким образом подтвердили это, да, засвидетельствовали. И удивлялись словам благодати. Но как только это слово стало, скажем так, некомфортным для них, мы видим совершенно другую реакцию. когда они услышали слово об Иисусе, которое прозвучало к ним еще до того, как Иисус во плоти проявился в их жизни. А они таки выбрали не принимать это слово. Что это значит? Это значит, что они не приготовили себя к проявлению или к принятию этого слова. И на этом этапе Господь мне напомнил историю женщины с кровотечением, которая, услышав об Иисусе, что она делает? Посмотрите, это было уже на уровне того, когда она услышала это слово, она ухватилась за него. Она начинает размышлять над ним. Она начала рассматривать это в Писании. Она увидела эти принципы. Она соединила их в своем сердце. Она пошла настолько во взаимодействие с этим, что у нее уже начинали появляться первые дела веры, пока она еще была дома. Она уже начинала говорить: как только прикоснусь к одежде, все это Писание будет реальностью в моей жизни. Вот это скоро будет проявлено в моем теле. Что она делала? Она начала готовить себя. Понимаете, она была приготовлена еще до того, как встретилась с Иисусом во плоти.
Вот то, о чем мы с вами говорили. Она смогла увидеть проповедующего так, как Бог о нем это сказал. И увидев его правильно, она смогла и себя увидеть совершенно другими глазами. Увидев его правильно, она и о себе потом начинает говорить правильно. Как только коснусь, я исцелюсь. Но до тех пор, пока она его не увидела в истине, она и себя не могла увидеть в истине. А как ей удалось увидеть Иисуса в истине? Вот как ты говоришь, и у нее была молва, она услышала о нем, и у этих была тоже молва об Иисусе, что он какой-то необычный, он сверхъестественный, что-то особенное за этим человеком стоит. Но она не просто молву у себя в голове оставила, она пошла искать это в Писании. И я больше склоняюсь к тому, что она нашла эту истину, скорее всего, в псалмах Давида, где Давид описывает помазание, которое стекает по первосвященнику, по его бороде, по краям его одежды. И она увидела: да, несмотря на то, что я нечиста, но я могу соединиться с помазанием даже через край одежды. То есть я к чему? К тому, что она, услышав молву, затем отправилась в Слово для того, чтобы найти Иисуса в Слове.
Снова-таки, смотрите, мы видим два вида людей, на начальной стадии которые были одинаковыми, в плане того, что и те, и другие услышали слово об Иисусе. Они услышали весть про Христа. Но вот как они выбрали реагировать далее? И если в случае с женщиной, которая страдала кровотечением, мы видим ее выбор и решение взаимодействовать со словом, и она углубилась в это настолько сильно, что это слово стало реальностью в ее теле. Она не только получила исцеление, и кровотечение остановилось, она обрела спасение, полноту спасения во Христе. То, возвращаясь к нашим товарищам в синагоге, посмотрите на 28-29 стихи. Услышав это, все в синагоге поверили, сказали: «Да и аминь, да будет нам по слову твоему, мы принимаем». Нет, у меня другое написано. Написано: услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Что? Ярости? Ярости в отношении чего? Это что за реакция такая? Вас что сейчас, обругали как-то? Вас сейчас что, кто-то унижал, оскорблял? Откуда такая реакция на истину? Как? Как люди, слышав истину об Иисусе, могут приходить в состояние ярости? Как мне не попадаться на эту ловушку? Каково мое отношение сегодня к слову? Я его принимаю или я буду его выгонять? Потому что в 29 стихе написано: «И встав», понимаете, ярость, она не остановилась на том, что «я не хочу тебя больше слышать». Нет, эта лживая пораженная тварь под названием дьявол, он не остановится на этом. Он будет желать двигаться дальше. Не просто противиться слову истины, высвобожденной в твою жизнь, нет. Оно захочет полностью выгнать его. «Встав, они выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был их построен, чтобы что? Чтобы свергнуть его». Другими словами, убить, на корню вырубить это слово, чтобы ничегошеньки не осталось. И заметьте, где это происходит. Это происходит в синагоге. Друзья, это место поклонения Богу. Это место благодарности, хвалы, благодарения. И в этот раз я увидела это место синагоги как прообраз снова-таки нашей души. Да, Бог общается с нами в нашем духе. И когда Бог нас с вами сотворял, Он же нам дал душу. Не как некий отдельный субъект. Нет, наша душа была создана для того, чтобы тоже быть наполняемой хвалой, благодарностью Господу. чтобы пятерка нашей души, она была переполнена хвалой и благодарением. Вот это истинное, скажем так, состояние для пятерки нашей души. И сейчас эти ребята, они показывают мне иллюстрацию непреобразованной души. Когда она слышит Слово Божье, когда она слышит истину, которая, скажем так, становится ей неудобной, некомфортной, непривычной, которая не вписывается в ее рамки, потому что она считает по-другому, то знаете, что начинает делать пятерка нашей души? Она начинает выталкивать это слово. Она начинает блокировать работу этой истины. Она начинает гневаться на эту истину. Потому что одно дело говорить «Да и аминь, что Бог возлюбил так весь этот мир, что отдал Иисуса на крест». «Да и аминь». И мы готовы проповедовать об этом другим. Но принимаю ли я эту истину лично в мою жизнь так, чтобы учиться наслаждаться этой истиной и практиковать ее в ежедневности жизни? Принимаю ли я эту истину, что Бог любит меня, даже если сейчас я не вижу ответы на свои молитвы, даже если не все так прекрасно в моей жизни по факту еще пока? Или я настолько увлеклась этими фактами и обстоятельствами, что я начинаю выталкивать эту истину, что я не заслуживаю Божьей любви, что я никто и звать меня никак, и Бог ушел куда-то на перерыв и слишком задержался для моей жизни. Или что Он учит меня какими-то проблемами, или вот я наделала ошибок, а теперь расхлебываю. И в христианстве так много, простите меня, этого мусора. И в теории вроде бы да, эти же самые люди на собрании святых, они могут говорить «да» и «аминь», что Бог любит нас. Но возвращаясь к их ежедневной жизни, то более похоже на то, что они выталкивают эту истину, они отвергают эту истину. Их память начинает показывать такой список негативного опыта, ошибок, промахов. Им так сложно принять любовь. Им проще принимать осуждение, упреки, унижение. Что это такое? Это непреобразованная душа, которая выталкивает истину. Поэтому повторюсь, что сам по себе процесс слышания слова не решает еще вопрос принятия этого слова. И уж тем более, это не равно, что я иду во взаимодействие с этим словом. И, кстати говоря, вот об этой фразе в 23 стихе написано «что мы слышали». И у меня возник вопрос, а что именно вы выбрали услышать? Потому что каждый из них, они что-то слышали об Иисусе. И знаете, что я увидела? Чем больше людей, тем больше мнений. Я думаю, вы согласитесь со мной. Об одном и том же человеке, об одном и том же событии 15 человек могут рассказывать совершенно разную картину. Чем больше людей, тем больше мнений. И я не удивлюсь, что эти люди, они могли слышать разные мнения об Иисусе и о том, что начало происходить в его служении. А вот что я выбираю услышать из того, что я слышала, это снова-таки мой выбор и мое решение. Насколько в этом я опираюсь на истину Слова Божьего, насколько то, что я услышала, я беру это, приношу перед Богом в молитве, открывая Писание, занимая позицию принять, «Отец, говори мне, что ты через это хочешь мне сказать? Где я могу это увидеть? В Писании? Есть ли это в Писании? Является ли это твоей волей для меня сейчас?» И смотрите, даже этот этап ярости, который возник у них, это даже еще был не окончательный приговор, это также можно отнести к промежуточному диагнозу. То, что тебя возмутило что-то, что ты услышал из Писания, как-то это не стыкуется с твоим опытом, с твоим мнением, это еще не проблема. Потому что, понимаете, Слово Божье как раз-таки совершает этот процесс. Оно проникает внутрь нас до разделения духа и души, состава мозгов. Оно позволяет определять нам, что от духа, что от плоти. И если твоя душа взбунтовалась против истины, это еще не окончательный приговор. А вот когда я уже позволяю этой ярости вести меня и руководить моими действиями, вот это уже проблема. Друзья, вот где опасность. Когда этим негативным, неправильным, лживым чувствам, мыслям я позволяю им брать руль моей жизни. Когда я им позволяю руководить мною, моими реакциями, моими действиями. И вот когда они поднимаются, чтобы взять и выгнать его, чтобы убить, вот где уже проблема. Потому что их дела уже подключились к их верованию против Иисуса. Поэтому то, что твоя душа может вознегодовать как-то на истину, или воспротивиться этой истине, или попытаться ее выталкивать, или негативные эмоции могут захлестывать твою душу, как это было не единожды у Давида, что важно делать? Приходить с этим всем к Богу. Искать: «Бог, я в ярости». Да, друзья, все нормально. Если вы придете к Богу и скажете: «Бог, я в ярости», или «я вот это не понимаю», или «я вот это не принимаю», или «мне вот тут сложно, вот тут больно, вот тут горько, Бог, помоги мне! Помоги мне остановиться здесь, принимая Твою милость и благость в мою жизнь и принять Твою истину, не выталкивать более ее, не выгонять эту истину, помоги мне согласиться с Твоей истиной, научи меня принимать каждое слово, которое Ты говоришь в мою жизнь». Я отказываюсь более позволять пятерке своей души руководить мною. Я не хочу более выталкивать Иисуса из своей жизни. Нет, я буду вспоминать жертву Иисуса Христа, что Он сделал для меня. Память, вот куда ты будешь смотреть. Давай мы будем созерцать Иисуса, что Он для тебя сделал. Давай, душа, что ты унываешь? Как говорил Давид, давай будем славить Иисуса. Давай будем благодарить, давай вспоминать благодеяние, которое Он уже совершил. Чтобы Он был прославляем не просто ото всех вокруг, а чтобы я лично вошел в состояние благодарности, хвалы и поклонения Ему.
Аминь. Слава Господу. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание в этих стихах, а на что Он обратил внимание ваше.
С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Добро пожаловать послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Слово Божье.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за великое служение Твоего Слова, за великую Твою любовь и за то, что Ты являешь Себя в людях. Ты вселился в нас, Ты пребываешь внутри нас, Ты сегодня ищешь проявление Себя через тело Христа, через каждого рожденного свыше. Поэтому мы просим Тебя, научи нас принимать Твое служение через людей. Никогда не позволить ожесточать свое сердце, но быть открытыми для принятия. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.